Значит, итак, значит, первый стих 4 главы. Итак, как Христос, говорит, пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Современный перевод немножко по-другому он дает это, вот, эту мысль. Он написано так. Так вот, поскольку Христос страдал телесно, то и вам надо взять на вооружение тот же строй мыслей. То есть, страдающий телесно, это потому что страдавший телесно перестал грешить. Потому что страдавший телесно перестал грешить. Имеется в виду, я думаю, что здесь как раз вот, ну, как это сказать, наша смерть со Христом, наше распятие со Христом. Потому что здесь, ну, как бы сказать, это укладывается в, как это, толкование и в объяснение Нового Завета. То есть эти места, они встречаются в другом месте. Ну, допустим, апостол Павел пишет об этом в своем послании к Римлянам. Он говорит о том, что и так, как бы сказать, это, по-моему, сейчас какая, не помню, глава, можно посмотреть, где он пишет о том, что если мы сораспялись со Христом, да, то мы теперь свободны от греха. Да? То есть если мы умерли со Христом на Голгофе, то таким образом мы освободились от греха. И потому имеется вот эта мысль у Петра. Потому что так она не действует. Ну, буквально она не действует. Многие из христиан имели заблуждение серьезно по этому поводу, когда, допустим, они говорили, что страдающий плоти перестает грешить, буквально воспринимали это слово. Каким образом? То есть, если тебе плохо, то тогда ты уже как бы не грешишь. Да? И потому для многих христиан было чем хуже, тем лучше. Да? И они начинали придумывать себе разные неустройства во плоти. Да? И пришли к очень странным, как мы говорили, очень страшным достаточно извращениям по этому поводу. Они были такие практики в средние века в основном, там, когда это все практиковалось очень популярно, да, были такие практики самоистязания. Допустим, кто-то там ходил, себя хлестал там плеткой, да, почему? Потому что плоть страдает, как бы душа чище, да. Они, многие из них в том числе практиковали такую максимум неудобства в своей жизни, да? То есть они специально, допустим, не мылись. Почему? Потому что, ну, когда ты не моешься, начинает твой плоть страдать, да? Всякие там грязь там начинает чесаться, заводятся в эти самые насекомые всякие, да? И это тоже очень всячески приветствовалось. Этих самых средневековые монахи называли вшей божьими жемчужинами. Романтично очень звучало. Ну, это у тебя, то есть это они говорили, что Бог посылает вот этих вот жемчужин тебе, ну, как драгоценности. То есть они тебя грызут, а это тебя смиряет. Вот чем тебе хуже, тем тебе лучше. Понимаете? Это же породило очень много там, ну, как бы, других неудобств. То есть они они носили специально одежду как более, возможно, неудобную. Допустим, специально вот в лосиницу так называемую, да, то есть это шерстяная одежда из нечесанного волоса. Да? Знаете, да, что у зверушек есть ось жесткая, колючая, да, и есть подшерсток, пух, да. Вот. И если у нас сегодня одежда шерстяная с вами, да, то она в основном из пуха, потому что одежда с остью, она очень колючая. Вот. И специально вот это вот из нечерстного шерсти себе ткали, они специально ткали себе вот такие вот одежды, так называемые власеницы, вот, ну, в Верхом Завете они так называются, да, и носили их на себе. Почему? Потому что чтобы все кололось и чесалось. Вот когда все колется и чешется, то это тоже хорошо, потому что вот страдающий плоти перестает грешить. Они придумывали себе всевозможные страшные диеты, такие, чем хуже, тем лучше. То есть, ну, хлеб и вода это, как это сказать, одна из, ну, таких самых роскошных диет в этом деликатесная, да. Там доходило, допустим, до определенного, там, допустим, ну, полусъедобного, да, допустим, что-то только, вот, допустим, там был такой знаменитый такой вот послушник, он ел только одну лебеду. То есть вот он круглый год питался одной лебедой. Вот он ее там сушил, молол, это самое, и ел. Принципиально лебеду, допустим. Ну, я не знаю, чем-то она ему не понравилась, видно, и он решил, что это достойно пострадать от нее. Да? Были разные эксперименты с неудобным проживанием. То есть люди залазили на столбы и сидели там на этих столбах годами. Это самое, максимально портя себе жизнь. Там, и усложняя себе жизнь. Были те, которые, допустим, ну, принципиально спали только на голом, ну, на голой земле там, или еще что-то такое. То есть, в общем, огромное количество экспериментов, которые проводили люди над собою, да, таскали на себе вот эти вот так называемые вериги, так называемые вот эти вот, то есть, ну, чугунные какие-то там тяжести какие-то на цепях, все вот это вот дело навешивали на себя и таскали. Почему? Потому что они буквально понимали это место, что страдающий плотью перестает грешить. Им казалось, что чем хуже живется, тем, ну, чем чище душа, чем легче тогда. Вот некоторая взаимосвязь в этом есть, естественно. Потому что праздность, соответственно, мать всех пороков. Да? То есть если человека упаковать вообще по полной, то всякие дурные мысли в голову ему лезут больше, чем человеку страдающему, конечно. Но от греховности и от греха как такового страдания плоти человека не освобождают. Почему? Потому что страдающий плотью может грешить каким образом? Роптать. Грех? Грех. Что там еще может? Злиться может. Тоже. А? Завидовать может.
Но ведь грех тоже приносит страдания.
Хорошо, так вот, смотрите, значит, были, кстати, очень-очень популярный грех у этих людей, у которых практиковали аскезу, был гордость. Они были очень горды тем, что они вот такие. Они вот в отличие от этих вот, как это, чревоугодников, да, они едят вот только такую плохую еду, что они вот в отличие от этих вот, как это сказать, живут очень плохо, и что вот, ну, и гордость на самом деле там, да, что у них воля такая крепкая, да, и на самом деле грех гордости там цвел очень пышным цветом среди аскетов. Они там соревновались друг перед другом, кто лучше, кто дольше просидит там на этом столбе, кто дольше продержится на этой страшной диете, у кого в шее больше в конце концов. Понимаете, это самое, если поймать и пересчитать, то это, ну, вот такие соревнования, они тоже очень провоцировали гордость. Поэтому мы с вами понимаем, что вариант от того, что чем хуже человеку по плоти, тем чище у него душа, он не работает. Да? То есть это не про то. И эти вещи не помогают человеку избавиться от греха как такового. Ну, я имею в виду страдания человеческие. Они могут его направить к Богу, страдания, и в чем-то немножко протрезвить и где-то смирить. То есть у них есть какая-то хорошая функция. Да, у них есть какая-то хорошая функция, но не надо переоценивать страдания в плане того, что они смогут нас на самом деле настолько глубоко ковырнуть, что очистить от греха. Они могут нас, единственное, что где-то, я еще подчеркиваю, где-то отрезвить, да, где-то дать какое-то переосмысление, куда-то направить в правильном направлении, к Богу я имею в виду. И в основном, я думаю, что опыт каждого человека, вот сидящего в этом зале, я думаю, что и мой, и ваш, большинство людей могут сказать, что к Богу мы начинали приходить с вами когда? Когда было шибко плохо. Когда было шибко плохо когда-то. То есть где-то когда-то прижало сильно, да? Где-то когда-то жизнь стала, ну, сложной и достаточно дискомфортной, и это дало нам какой-то толчок вот для того, чтобы к Богу повернуться и начать этого Бога искать, начать этого Бога как-то понимать и принимать и так далее, и так далее. То есть и опыт, в принципе, даже вот Соломона, когда он пишет, он говорит, что лучше, на самом деле, говорит, ходить даже в дом плача, чем в дом, где веселятся и развлекаются. Почему? Потому что там, ну, больше про Бога можно узнать и так далее, да? То есть, поэтому, вот, ну, на самом деле, то есть, какая-то функция положительная в страдании, чтобы направить человека к Богу, есть. Но страдания не могут ковырнуть так глубоко человеческую душу, чтобы она осталась безгрешной. Понимаете? Даже страдания могут стать причиной того, чтобы человек, да, человека разрушить. Вот, потому когда я уже много раз приводил этот пример, допустим, что как это сказать, страдание это вот как внешний фактор какой-то, воздействующий на человека, все определяет содержанием того, да? Вот я не знаю, откуда этот пример взят, но мне очень понравился. Да, вот мне вот приводили пример цветок, да, допустим, растение. Растение. На него воздействуют, ну, факторы какие-то. На него светит солнце, на него идет дождь, да. Его треплет ветер, это растение. И будет это на пользу этому растению или во вред этому растению, зависит только от одного единственного условия. От наличия жизни в этом растении. Понимаете? Если в этом растении есть жизнь, да, как таковая, то тогда солнце ему во благо. Если есть жизнь, то и ветер ему во благо. Если есть жизнь, то и дождь ему во благо, этому растению. Но если мы эту жизнь в этом растении убьем каким-то образом, да, ну, допустим, радиацией, облучим этот цветок, сильной радиацией, да, то есть уничтожим в нем жизнь, или, да, или отравим ее, да, то есть убьем эту жизнь, то те же самые факторы, они моментально это растение что сделают? Уничтожат. Уничтожат. Солнце, ветер, дождь, это растение моментально изничтожит. Понимаете? Вот, поэтому с нами такая же та же самая история. То есть страдания для человека, они могут быть полезны при единственном условии, если это направляет нас к Богу и это поддерживает, ну, как бы сказать, нашу связь с Богом. То есть все зависит от того, есть Бог в человеке или нет. Если Бог присутствует в жизни человека, то тогда и страдания ему на пользу. Если Бога нет в жизни человеческой, то тогда страдания его просто-напросто прикончат. Что? Да, унылый дух сушит кости и много таких же примеров, которые в Писании об этом же по этому поводу говорят. Так вот, я думаю, что первый стих, который здесь написан, что «Ибо как Христос пострадал за нас плотью, то вы вооружитесь той же мыслью», имеется в виду, что мы с вами, да, сораспялись Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Почему? Потому что тогда это все, тогда, если этот стих так понимать, то тогда все дальше укладывается очень, очень логично. Да? Чтобы, говорит, почему? Потому что второй стих, чтобы оставшееся по плоти время жить уже не по человеческим похотям, говорит, а по воле Божьей. Ибо довольно, что, говорит, вы в прошедшей жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, дальше он причисляет, там, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству, пище, питьи и нелепому идолослужению. И, в принципе, ну, каждый человек в той или иной степени вот с этим каким-то образом, там, наверное, сталкивался и был в той или иной степени этому все подвержен. Конечно же, здесь, допустим, там, вот, как здесь, там, излишество, там, мужеложество, скотоложество, это такие, ну, крайние извращения, да? Но в отношении помыслов, да? Кто от этого не страдал из людей? Я имею в виду грешных. Поэтому как-то так, да? То же самое там в отношении там пьянства, излишества, говорит, в питье, в пище, питье, говорит, и нелепому идолослужению. Поэтому, говорит, они девятся, имеется в виду они, это неверующие вот эти люди, которые, ну, смотрят на христиан и девятся, что, говорит, вы не участвуете с ними в том же распутстве, и, говорит, и злословят вас. Вот то, о чем мы с вами говорили, да, что люди, ну, обличаются каким-то, ну, благочестивой жизнью, и поэтому они так вот нервно реагируют. Но они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. И шестой стих. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду под человека плотью, жили по Богу духом». Вот почему радостная весть, имеется в виду Евангелие, возвещена и мертвым, чтобы они, хотя телесно и подлежат суду, которого, будучи людьми, они не могут избежать, но духом своим разделили бы божественную милость. Вот это слово «мертвое», про каких мертвых идет речь, как вам кажется? Ну, мне похоже тогда на духовно мертвых людей.
Это... Те, которые спаслись от воды.
Я
думаю, что этот стих говорит... Туда, да.
Я не знаю. Мне кажется, ну, больше...
Они пострадали плотью. Пострадали во время потопа. Все погибли. Но Господь дал им такую возможность, чтобы они, как написано, вот, подвергшись суду по человеку плотью, уже дальше жили по Богу духу. Наверное, так.
Это Петру
открыто.
Ну, нет, ссылок больше нигде нету, это самое, но в принципе, если это так, то нам-то это до чего? То есть это их, ну как бы сказать, это их род, ну как, это их тогда уже получается, как это, их сфера. То есть мы на тех никак не влияем, и они на нас никак не влияют, если это про них написано. Понимаешь?
Будут жить, чтобы... Так они же не утонули, их души. Духи, дух не утонул же, правда? Они были, они находились в темнице, как написано в третьей главе.
Я бы туда не лез, если честно, в отношении того, чтобы, ну, в отношении того, чтобы понимать, про что это он говорит. Но это, в принципе, ну, как бы сказать, если он дает это какое-то как наставление для нас, да, то для нас тут ясно тоже все однозначно, да. Это самое, имеется в виду, что если, когда радостная весть, то есть Евангелие возвещается, да, оно говорит о том, что мы телесно подлежим суду. И, в принципе, это истина. Понимаете? Если Евангелие возвещается для людей, то написано, что мы телесно подлежим суду. То есть наша с вами жизнь, она подлежит суду. Вся, даже вот новорожденного, там, даже этого самого там, ребенка, взрослого и так далее, как бы он ни старался жить хорошо, как бы он ни старался жить по совести, но все равно написано, все согрешили, и мы на самом деле и лишены славы Божьей, и мы вот все на самом деле подлежим суду телесно. Именно поэтому люди стареют, именно поэтому люди болеют, именно поэтому люди умирают. Вот. И именно поэтому Христос пошел на крест, чтобы умереть за нас или вместо нас. И соглашаясь с этой истиной, да, мы написано, веря в эту истину, мы, получается, сораспяты с ним, телесно. И дальше мы способны жить по Богу Духом. Вот то, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот такая вот истина. Ну, если брать какую-то практику для нас из этого всего, если не углубляться туда, вот в эти вот, ну, предположения, что это было для них, что это как-то вот с ними связано, и, может быть, и связано, я не знаю, но, ну, их, ну, если это для тех, да, то тогда для нас это что такое значит?
Я думаю, что Петр просто объясняет, ибо довольно, что вы в прошедшее время и так далее. Третий стих и пятый стих. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, вот эти люди, которые, ну, которые... Четвертый стих.
Безобразно живут.
Да, который безобразно. А в шестом стихе он подтверждает, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду человеку плоти, жили по Богу Духу. Нет?
Может быть.
Нас тут и быть не должно.
Почему? Нет, как раз
здесь говорится, что с третьего стиха по шестой стих он объясняет. Что будет с этими людьми, вот, которые, ну, остаются жить-то, нет?
Я, если честно, шестой стих больше, ну, хотел бы больше к себе отнести. Ну, в смысле, если это к ним, то тогда, как бы сказать, ну, что мне с того?
Что мне с того, и я тогда могу тоже решить, а потом...
Да.
Господь придет, по благовествует. Я буду жить по духу.
Уже не получится, потому что ты не во время потопа живешь, ты не в то время живешь.
Ну, ладно, оставим допотопный мир в покое, это самое. Если я к чему, что на самом деле это укладывается даже в ту, ну, как бы сказать, в том, что мы на самом деле знаем в отношении Христа в нас. Тут на самом деле говорится о торжестве Духа над плотью. И это торжество реально. Вот в чем Петр до нас хочет донести. И реально на основании того, что Христос пострадал за нас. Понимаете? То есть, вот, ну, я в этом такую истину вижу. Потому что, вот, ну, если какую-то практику в этом искать для себя. Да? Потому что, если бы Христос не пострадал, то мы бы старались как-то опять. Мы бы на самом деле, ну, пытались, были еще что-то такое. То есть, там, ждали бы, вот, как те там в темнице, там, люди, там, и так далее. Но сегодня мы с вами... Не своими силами.
Ну, естественно, но все равно не так, там само собой придет.
Оно.
Царство небесное усилие берет.
Я согласен, но усилие не в том, чтобы я буду из себя выдавливать духовную жизнь, а усилие в том, чтобы мне на самом деле быть духовным человеком.
И,
да, и чтобы быть вместе с Господом. И если я это буду делать, да, то тогда эти плоды, они вырастают в моей жизни. Понимаете? Вот как-то так. Я к чему? Чтобы на самом деле, ну, центр внимания, акценты были смещены куда? Да? Что все на самом деле от Христа. Что Христос является вот источником этой вот жизни новой. Что, как вам сказать, что не человек его усилиями, да, не человек с его какими-то внешними факторами, а именно Христос является вот стержнем, источником вот этой вот новой жизни, ну, правильной, святой, которая здесь пишется. Впрочем, близок к всему конец, как дальше Петр пишет, итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Будьте благоразумны, говорит, и бодрствуйте в молитвах. Более же всегда вот в отношении этого благоразумия. Имеется в виду, что за благоразумие? Разумны, трезвы и молитесь. А какой разумности здесь имеется в виду? Благоразумие.
Не отступать назад, не возвращаться к той жизни, которой жили раньше. Наверное, так.
Думаю, что не совсем, потому что, ну, это само собой разумеется, что так жить, как раньше жили, не должно человеку. А благоразумие, что в отношении вот, ну, христианам, в чем наше благоразумие с вами? Мне приходит вот на ум 8 глава послания Римлянам, начало. Да, извините, не 8, точнее, а это не 8, сори, это, да, это другая. Обновляйтесь, ну, говорится об обновлении ума, да? Чтобы познавать волю Божию, благую, угодную, совершенную. Потому что, ну, как сказать, наше благоразумие в том, чтобы на самом деле познавать Христа. Не просто, чтобы, ну, как, конечно, разумно воздерживаться от того, что Господь, ну, не одобряет, да, вот то, что Он здесь перечистил. Но это, как это сказать, это не полнота Божьей воли, да? А полнота Божьей воли в том, чтобы узнавать, ну, какая Божья воля. Да, узнавать эту волю Божью. То есть учиться у Христа, подражать Христу. Я думаю, что это и есть вот, ну, то благоразумие, о котором здесь имеет в виду Петр. Потому что очень многие христиане видят ну, благочестие в неделании зла. Но благочестие – это не просто неделание зла. Да? А благочестие – это прежде всего. Благочестие зло не делает. Это правда. Но благочестие – это прежде всего что?
Дело добро.
Да. Благочестие – это прежде всего это дело добро. То, которое Господь нам показывает. То, которое Господь нам, ну, на которое Господь нам направляет. И это и есть благочестие Божье на самом деле. Потому что как-то плохого может, ну как бы сказать, плохого не делать, это мертвость для, ну, как, ну, если просто в состоянии оставаться, не делать плохого, то это мертвость такая, да, человеческая. То есть человек, ну, не пьет, не курит, допустим, там, не блудит, не это самое, там, не обманывает и так далее, и так далее. Ну, а хорошего что он делает? Если ничего, то это мертвый человек. Да. То есть это максимально, вот, ну, ты себя где-то там, ну, заживо похоронил, что называется, можно так себе делать, да, устроить себе такую вот жизнь. Заживо себя похоронить. Нет, ну если я имею в виду не то, что, ну как бы заживо себя хоронили люди, имелось в виду, там уходили куда-то в леса, там в отшельники. То есть для чего, чтобы никому зла не сделать. Да, и вот они там пытались как-то вот сам с собой где-то вот наедине и так далее, и так далее. Но это
для себя.
Да, для себя. Но это не Божий вариант совершенно. Почему? Потому что Господь призывает нас к доброму, то есть добро делать. Для окружающих. Как-то про то.
Но другой воли Божьей нет, кроме как написано вот здесь. Познавать Христа мы можем только читая Слово Божие или через дополнительные откровения какие-то.
Нет, я думаю, через Слово Божие.
Через Слово Божие, да.
Где Господь открывает Духом какие-то вещи. Хорошо. Значит, будьте благоразумны и бодрствуйте, говорит, в молитвах. То есть, ну, к чему он говорит? Благоразумие – это наше с вами познание Христа и молитва та же. Молитва тоже без, ну, как бы, чтение без молитвы, оно тоже очень однобоко. Потому что есть люди, которые не верят в Бога, но Библию хорошо знают. И, в общем-то, таких немало, к сожалению, среди научной среды. То есть они изучают как литературный источник, они изучают как археологический источник, они изучают ее как философский источник, но в Бога как такового они не верят. Да. Поэтому он здесь говорит, ну как бы это самое, будьте благоразумными и бодрствуйте в молитвах. То есть, потому ну, молитва, она дает нам возможность, чтобы это слово, оно воплощалось в нашу жизнь. Действовало в нашей жизни. Далее. Будь, это значит, 8 стих. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Тут такое слово написано усердную. То есть усердно это подразумевает какое-то старание, да? Или нет? А что там с тем, что покрывает множество грехов? А? Вот не понимает. Хорошо, конкретно, давайте. Ваши версии.
Я думала, что уже всю жизнь грехи показывают. Если когда против себя кто-то грешит, а ты за это, ну как бы...
Прощаешь его.
Прощаешь и покрываешь не будем.
Прощаешь. Хорошо. Принимается такая версия?
Да.
Еще версия. Нет, он говорит, нет, он говорит, вы или говорит, любите друг друга, говорит, почему? Потому что, говорит, любовь прощает множество грехов.
Покрывает.
Покрывает. Да, любовь покрывает множество грехов.
И свои грехи, вот человек в грехе живет, якобы любовь покрывает любовь. Она у него как
А, ты имеете в виду, что я буду любить и грешить, а это самое, и мне за это, как это сказать,
противно. Ну, зато буду любить.
Зато буду любить, да? Но, знаете, нечто в этом есть. Нечто в этом есть. Почему? Потому что написано, что молитва «Отче наш». Помните, как заканчивается? Как заканчивается? Как заканчивается? И там дальше Христос объясняет, он говорит, ибо если, говорит, вы не будете прощать людям согрешения их, да, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Поэтому на самом деле, если мы, ну и это правда, потому что, ну как бы сказать, вот, ну пример возьмите брак, да, то есть два несовершенных человека хотят жить вместе, да, и как им, бедным, ужиться с их недостатками? Выход только один, да, если они будут любить друг друга. Если они будут друг друга любить, тогда они будут и покрывать множество своих и чужих грехов, вот эти недостатки, ну, как вот эти недостатки, они только тогда могут как-то совместно сглаживаться, совместно существовать. Понимаете? Кроме того, есть еще понимание того, что это имеется в виду, что Божья любовь покрывает множество грехов. Понимаете?
Она всех нас покрыла.
Да, потому он здесь преподносит эту мысль, что говорит, ну как сказать, любите друг друга, потому что это огромная ценность. Да? Почему? Потому что Божья любовь, она тоже, она покрывает множество, говорит, ваших грехов. Да? Это вот та история про прощенного этого царедворца, да? Который это самое, которому было прощено там страшная сумма денег, да? А так и звучит, абсолютно тоже так же. Ну, как-то так получается, да, то есть мы понимаем, 8 стих, он достаточно, ну, становится ясным, если вот так порассуждать, да, то он становится достаточно ясным, почему? Потому что, ну, мы понимаем, что без любви, это самое, ну, как бы сказать, грехи никуда не деваются, понимаете? Жить без любви, жить по справедливости, это, ну, как, это невозможно человеку здесь. Я вам как-то рассказывал один раз, я не знаю, наверное, так вот, ну, как бы сказать, не безбожий. Я вообще такие фильмы не смотрю, не люблю, но чего-то вот мне приперло да совершенно случайно посмотреть один фильм мусульманский. Я даже не знаю, кто его поставил, или или Турция, или Иордания, не знаю. Короче, какая-то там мусульманская страна описывается, и там показывается такая вот, ну, и режиссер там дает зрителю такую интересную дилемму, ну, на рассмотрение, да? То есть один хороший человек обижает другого хорошего человека. Понимаете? Один хороший человек обижает другого хорошего человека, да? У них возникает конфликт по этому поводу. То есть недоразумение возникает по этому поводу. И один по-своему прав, и другой по-своему прав. То есть там такая, ну, сюжет обыгран так, что на самом деле там очень сложная ситуация какая-то. Я там уже не помню до конца, я просто суть запомнил. Там что-то с сюжетом, там что-то было, там как-то сиделка что-то там не досмотрела какого-то дедушку, и в итоге тот пострадал, и, ну, неважно, в общем. Но факт то, что вот такой, то есть один хороший человек обижает нечаянно другого хорошего человека, и оба по-своему правы. И один прав, и другой прав. А ислам это, ну, как бы сказать, а в исламе очень, очень силен вот элемент справедливости. То есть это, если вот в христианстве основная, как бы сказать, мощный посыл христианства – это любовь, то самый мощный посыл ислама – это справедливость. Хорошая вещь совершенно, да? Да. И вот. И там вот режиссер задает вот как бы этим сюжетом, ну, с этим, как это называется, зрителям вот такой вот вопрос. Что им, бедным, делать? Потому что один хороший человек пострадал, другой хороший человек пострадал, и как разрешить это? И разрешить это невозможно. Потому что по справедливости нельзя разрешить эту ситуацию. И фильм заканчивается. Понимаете? Фильм заканчивается на такой тягостной ноте, что справедливо поступить в этой ситуации невозможно. Вот такая вот беда бывает. Да, я как христианин, я посмотрел, думаю, да, что тут просто, что тут сложно. Там у этого режиссера, там, то есть, и вот, ну, и аудитория у него повисла такая тягостный вопрос, как дальше жить? Потому что справедливость невозможно восстановить в этой ситуации. Невозможно восстановить ситуацию. То есть так все запутано, невозможно восстановить справедливость в этой ситуации, и жить как дальше. И он заканчивает это вот таким тягостным вопросом. Мне как христианину проблем нет совершенно. Так простили бы друг друга, да и все. Что в этом? Какая проблема? Да, но это христианство, понимаете? Почему? Потому что основная ценность христианства – это как раз любовь. И эта самая любовь, она на самом деле способна покрыть недостатки друг друга, да? Она способна покрыть множество грехов других. И, соответственно, Господу легче, живя так, легче наши грехи тоже покрывать. Почему? Потому что мы прощаем, да, как и тогда нас прощают тоже. Вот такая вот интересная, вот здесь вот в 8 стихе предложение звучит от Петра, как совет добрый, да? Да. Дальше 9 стих вообще интересный. Будьте, говорит, страннолюбивы друг к другу без ропота. Страннолюбие, это что такое на русском языке? Гостеприимство, да? Он говорит, будьте гостеприимны и, пожалуйста, не ропщите. При гостеприимстве не ропщите. Дельный совет или нет? Можно роптать при гостеприимным людям или нет? Снова пришли.
Можно.
К сожалению, современное общество, оно на самом деле вот, ну, теряет это качество в отношении гостеприимства. То есть мы уже как-то так в гости так нагрянуть. Да, можно, надо позвонить, предупредить, потом лучше встретиться не дома, а где-нибудь на нейтральной территории, чтобы долго не засиживаться, договориться, что уже в 8 и все, вас больше здесь не видел никто.
Я думаю, что гостеприимство – это мусульмане.
Это в их культуре, да. В их культуре это есть, существует. Но
они всю ночь себя будут угощать, я была у них.
Да, это в их культуре существует. Но я к чему? Что наше общество это теряет. И вот это тоже печально наблюдать. Тот момент на самом деле, ну, как бы сказать, мы с вами, ну и я в том числе, и вы тоже некоторые столкнулись с такой вот, ну, такой вот на самом деле серьезной проблемой. если представить себе, да, вот ту ситуацию, которая была в их вот этой вот, в их ситуации, да, когда было много странствующих проповедников. То есть сейчас вот ты включил, и проповедник тебе с экрана вещает, ты его выключил. Да? Тогда такого, таких технологий не было. То есть тогда проповедник приходил в собрание, его нужно было где-то принять на ночь, да? Его нужно было как-то покормить, это самое, о нем нужно было как-то позаботиться, да? И он, ну, какое-то время служил в этой церкви, в этом собрании. Обычно проповедники не ходили поодиночке. Ну, просто потому, что в те времена поодиночке ходить было чисто небезопасно. Могли просто-напросто прибить. Потому люди ходили группами. Да? И чем больше группа, тем безопаснее путешествие. Да? Поэтому проповедник приходил не один, а приходил их человек 5-6, как минимум. Да? Вот. Соответственно, нужно было где-то 5-6 человек уложить, 5-6 человек накормить. Да, это самое, кто мог, кто не мог, это самое, этих, как всегда, жилья, как и сегодня, так и тогда, жилья всем не хватало, да, почему, потому что, где дети, где маленькие помещения, где даже если большие помещения, они все заняты под что-то, как у нас с вами, да, и так далее, поэтому, плюс еще это же неудобство, да, то есть, когда ты живешь один, комфортно тебе, да, то есть, или там, когда ты живешь с семьей, тоже там все установлено комфортно, появляется еще какой-то один человек, это уже дискомфорт, да, поэтому, соответственно, могли возникать моменты ропота, да, то есть, я прошлых проповедников принимал, а чего вот она не принимает, или чего-то он не принимает их, а у него квартира больше, это самое, а у него этот... Да, у него там курей больше бегает, это самое, да и угощать ему больше и так далее. И на самом деле это может возникать вот такие вот моменты. Кроме того, еще один момент. Ладно, проповедники, они хоть польза какая-то есть, да? А приходили гонимые верующие люди, которые, может, и не служили особенно ничем, да? И если приходит вот гонимый человек, ну, сейчас в современном варианте беженец, это обуза. Большая обуза. Да? Вот наше собрание столкнулось с этим опытом, когда вот эта женщина из Украины с нами связалась. Да? Вы помните? Да. То есть вот человек беженец. Да? То есть,
правда, ее не видели?
Ее никто не видели, но она реально человек. Видели, вот Петр с ней встречался, там он увидел. Я тоже не видел лицо никогда. Но вот некоторые из нас встречались. То есть это реальный человек, это не аферист.
Она не беженец, она пришелец.
Ну, пришелец, как угодно. Как угодно. То есть человек из развалившейся страны, которая вот, ну, хотела устроиться здесь плюс-минус в какой-то вот другой стране, где посытнее чуть-чуть и чуть-чуть поспокойнее. Тоже относительно. Но чуть-чуть, но лучше, чем там. Да? Нет, так что значит не знаем? Знаем. А если люди приезжают сюда, да, а что они не болеют? А если беженцы там, а те беженцы, которые двигались, да? Они что, не могли быть там избиты или не могли быть покалечены, которые там приходили? Понимаете? То есть все, ну, со всем последствием. Беженцы, это не так, что вот он приехал упакованный, и он тут за свой счет живет в гостинице, сам питается, у него там какие-то большие накопления и так далее. Хорошо таких беженцев принимать, да? Пришел на собрание и говорит, я беженец, это самое, тут, слава Богу, братья и сестры, я вот с вами сейчас поживу. Ну, а что тебе надо? Ничего не надо, но у него все есть. Ой, слава Богу, ой, хорошо.
У меня квартира здесь, да?
Да. Или я могу себе гостиницу позволить с трехразовым питанием, да? А когда приходили такие вот, извините, да, больные, да, когда приходили такие обездоленные, да, и это же вот, ну, вот эта женщина, да, она была, ну, достаточно, ну, как это сказать, доставучая по причине того, что ей надо, понимаете, ей надо. Ей надо лечиться, ей надо кушать, ей надо жить, и она постоянно звонит, у меня деньги кончаются, меня уже это самое, это все выставили, и так, можете помочь. И работать не может, да, ну, и как правило, а беженцы это, как правило, вот такие вот люди, понимаете. При нашей еще там плюс-минус там социальной Европе, да, когда там пытаются хотя бы там копейки какие-то давать государства и так далее, Римская империя не имела никаких социальных проектов совершенно. Никаких, понимаете? И эти люди, которые вот шли по церквям, допустим, если где-то гонения какие-то, еще что-то такое, они тоже были призваны церковью быть принятыми без ропота. Без ропота. Хорошо, если польза от них какая-то есть, да? А если нету, да? Если там с малолетними детьми кто-нибудь, да? Если от которых только как расходы одни. Если там больной какой-нибудь человек. Если там немощный какой-нибудь старик или старушка. Да? Что с ними делать? Без ропота. Да. Без ропота. Я к чему это все? Я просто на том примере, который вот мы пережили, я просто слышал, сколько ропота было здесь, среди нас. Да, всякие версии, там, что-то самое. Да, и все. И что удивительно, это же не только так, это Вильнюсе то же самое. Я к чему? Что на самом деле, ну как это самое, сколько принимать, да, сколько помогать человеку. То есть, и вот это вот, как это сказать, это вот лимит помощи, да, у всех был очень разный. Я слышал такие вещи, это самое, что мы один раз помогли, что она еще хочет? Да, хватит. То есть, ну, вот тебе там, отстань. Но человек живой, ему все равно что-то надо, ему надо жить как-то, ему надо что-то еще там, так далее. Вот я к чему? Что этот вариант, вот про то, что он пишет, он достаточно злободневный, да? И он как бы читается очень легко и просто, когда все плюс-минус сытно и спокойно. Да. Представьте себе на месте вот такое, да, вот себя на месте вот этого, да, если вдруг что-то здесь там не то, и куда-то там пришел, а тебе говорят, вот тебе евро, я тебе уже дал, иди отсюда, и больше не приставай ко мне. Все, лимит доброты закончился. И как это сказать, и вот этот вот, ну, и очень по-человечески, на самом деле он говорит, будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Почему? Потому что странники это бремя, то есть это нагрузка. Да? А когда есть нагрузка, очень часто у человека возникает желание пороптать, избавиться от нагрузки с помощью ропота, побухтеть.
Вот надо сделать много кроватей в дом молитвы, и тогда будем спокойно принимать.
Спокойно принимать, да? Вот ложитесь миром, грейтесь и питайтесь.
Тем более в подвале можно все сделать.
Да. Я один раз попал в такую гостеприимную церковь. Это самое. Я вам рассказывал про свой опыт. Да, это самое. Первый раз, когда приехали, там нормально было. Ну, здоровая церковь, с пастором, все хорошо, у них духовный подъем. Нас там как гостей дорогих, как лучших родственников. И встречали, и по гостям таскали, и везде угощали. А потом я попал, когда там церковь в кризисе была, в упадке. В следующий раз приехал, мне там перед собранием дали булку с чаем пожевать, да? А потом говорят, ну оставайся, брат, здесь вот вещь. Вот тут у нас есть комната, как Петр говорит, вот в этой комнате там вот кровать, вот подушка, да? И собрание закончилось, они отопление чик выключили в ноль, а погода вот как сейчас на улице, это самое. И ушли, все разошлись, экономят, потому что солярка у них, ну, у них на очищенной солярке отопление. Выключили и ушли все. И до вечера еще было ничего, пока вот здание остывало. А ночью я смотрю, за окном там где-то, ну, небольшой минус, там минус 5 какой-нибудь, знаете, это самое. И я смотрю, что как-то так холоднее и холоднее. То есть вот я всю ночь как-то так вот скакал до утра. Да, бодрость полностью ночь.
Потому что видимо, ведь это часто приезжал. Нет. Поэтому они уже сошли, уже один раз тебя приняли.
Уже хватит нормально принимать.
Ну, а как? Как, а то опять если нормально, ты и
приедешь, да. Нет, по приглашению, я говорю, все было в состоянии, все зависело от состояния людей. То есть, когда там, потому что на самом деле очень был серьезный кризис у церкви духовной. Там, ну, она чуть была на грани, там чуть не развала. Поэтому не до меня им было бедным. Но я к чему, что как, ну, как по-разному вот гости себя чувствуют, вот, если, ну. Вроде бы формально не на улице ночевал, знаете, да? Но это формально только. Потому что, говорю, там, то есть при такой температуре я спать не могу. То есть где-то когда там опустилось, наверное, до каких-нибудь плюс 12-13, это уже не жизнь. То есть там караул. Ну, а что делать? Вот прыгал молился. ходил, молился, там, грелся как мог. Это самое. Я говорю, на следующий день, говорю, там холодно очень. И говорит, может, тебе еще одно одеяло? Конечно, намекал. Никто намеков не понимал. Ладно. Но это Бог с ними, что называется. Я к чему? Что ропот гостям это дело нехорошее. Потому что не дай Бог на этом месте очутиться. Когда это самое, ну, да. Когда о нас никто не захочет, то есть когда мы не хотим ни о ком заботиться, да? И если мы в такой ситуации оказываемся, что когда о нас никто не захочет позаботиться. Понимаете? Моя сестра тоже, когда вот попала там в эмиграцию, она тоже в одну церковь обратилась, она говорит, ну помогите нам, ну, через, если церковь даст ходатайство в миграционную службу, ну, нам намного проще получить будет там все документы. А церковь решила, что, ну, как это сказать, не заморачиваться просто-напросто. То есть она говорит, а вы, ну как, будете членами нашей церкви? Они говорят, ну не знаем, ну, живем, все определимся, куда будем. Ну, что сразу подписываться? Это самое. Ну, они говорят, ну вот, когда будете членами церкви, тогда и приходите. Тогда мы вам будем помогать. Как-то так. 10. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. И дальше он объясняет этот стих, 11 стихе. Говорит ли кто, да, вот о дарах, да, если ты говоришь, имеешь дар, ну, говорить, ну, наставлять учителем, говори как слова Божьи. Служит ли кто? Служи, говорит, по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава в веки веков. Аминь. То есть вот такой вот совет. Он говорит, если что-то делаем, да, то делайте это как для Господа, понимая свою ответственность. Поэтому, ну вот, как это сказать, поэтому если касается проповеди, да, то, ну, не всегда важны какие-то, потому что очень много моментов проповеди, когда там, допустим, ну, какую-то начинают информацию грузить, философию какую-нибудь там, или еще какую-нибудь пустую информацию, да, которая совершенно не имеет отношения к духовным вещам. Тоже касается и, наверное, сленга, когда, допустим, вот там, как сказать, ну, как крайний пример, если, может быть, вы когда-то встречались творчеством одного литовского поэта или композитора, да, когда он там выпустил такое достаточно такой странный альбом, когда он пел на, как это называется?
Шансон.
Шансон, но там он пел его, этот шансон, на, как это сказать, совершенно на таком блатном языке. То есть вот на тюремном сленге таком вот. Да, да. И очень такая, ну, неоднозначная реакция была. Потому что даже среди тех людей, которым, ну, ради которых он это все выпустил, среди христиан это однозначная реакция была, ну, такая странная. Кто-то вообще, ну, не понимал, зачем он это делает. И даже среди тех вот людей, для которых он пел, ну, сидевших уголовников, многие уверовавшие, они говорили, зачем он это делает. То есть я, ну, стараюсь от этого языка избавиться. Он меня, ну, мне стыдно на нем говорить. А он мне вот, ну, на этом языке песни поет. Вот. Поэтому вот как-то, ну, просто как пример. То же самое он говорит, служит ли кто, служи, говорит, по силе, какую дает Бог. Тут на самом деле тоже мы должны понимать, что у каждого есть, ну, та, как написано, Господь спрашивает по талантам, которые дал. Да, помните эту притчу о талантах? Каждому одному там дал один, другому там два, третьему там пять. И там объяснение причины такого неравномерного, неправильного распределения этих талантов, он говорит, каждому по силе. Каждому по силе. Поэтому вот нужно понимать, что вот, ну, как это сказать, увидеть меру своей ответственности. То есть мы можем ревновать о большем всегда. Мы можем молить Господа о большем всегда, но нужно понимать, что это большее, оно придет вместе с силой, которую Господь тебе дает. Да? Там в начале особенно служения, я там встречался с пасторами, когда еще молодые были, многие там говорили, вот у меня церковь маленькая, вот, вот бы Бог там, там дал там, тысячную церковь там, и так далее. То есть, ну, и в какой-то момент я тоже так думал, но потом что-то до меня дошло, я говорю, Господи, а если столько людей, а силы хватит с ними, с таким количеством? И я понял, что чем больше, почему? Потому что нагрузка, то есть чем больше людей, тем больше нагрузка. Физическая сила, моральная сила, духовная сила. Там много очень факторов силы, которые, ну, ты должен иметь. Понимаете? Поэтому, да, сила любви и все остальное. То есть все эти вещи, то есть они должны учиться. И мы призваны ревновать о большем. Для чего? Но Господь это даст только вместе с силой, которую Он вкладывает в нас. Потому что мы именно, мы вот, ну, на самом деле это такой интересный закон, мы имеем ровно столько, сколько у нас сил. Даже вот физическом вот в этом, да? Вот ваш доход, это ровно столько, сколько у вас сил.
Лень.
Сил мало, значит?
Лень, значит, одолела.
А это отсутствие силы. Да.
Не может быть. Лень это лень.
Ну ладно. Хорошо, тогда когда
надо посмотреть на муравья, говорит Писание.
Да.
А ты ленивец, значит, если бы у него не было силы, он просто ленивался.
Лень это отсутствие силы воли в том числе.
Лень от лени не зависит. Если ты ничего не делаешь, ты
зарабатываешь. Знаете, нет, давайте сюда не будем углубляться, я говорю, что это тоже зависит. То есть это есть прямая зависимость. Наша сила, только есть разная сила. Есть сила воли, есть сила мышечная, есть сила умственная, есть сила там еще какой-то смекалки, там еще чего-то такого, да? И вот это все тоже, доход от этого тоже зависит.
Это отсутствие жизненной силы.
Есть сила духовная.
Да, есть. А мы говорим о силе духовной, да, которая, она, а сила духовная, она на самом деле тоже ограничивает наше служение. То есть, Если что-то у нас маленькое, да, в отношении служения, то, ну, значит, духовные силы такие у нас. Так что как-то туда надо смотреть. По мере силы, говорит, которую дает Господь. 12 стих. Он говорит, и дальше, значит, о смысле страдания немножко дальше заговорил. Говорит, возлюбленные, огненное искушение для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. То есть, опять он возвращается к страданиям, и пытает показать нам смысл, зачем мы страдаем, почему мы страдаем. И он говорит, что не надо видеть в этом, в этих испытаниях, искушениях, не надо видеть в этом что-то, ну, абсурдное, странное, неприемлемое. Почему? Ну, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, потому что в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете.
Так это какое-то огненное страдание, не просто страдание.
Огненное это тяжелое, это которое приносит какие-то, ну, огонь это вот боль страданий.
Какие это именно страдания?
Ну, он дальше объясняет про страдания. Если говорит в 13 стихе, сначала он говорит про христовые страдания. Страдания бывают разные. Да? И вот здесь он обозначил, он говорит, если в 13 стихе, если, говорит, вы участвуете в христовых страданиях, да? А какие страдания Христовы? Давайте определимся с этим.
Гонят.
Если гонят за Слово Божие, когда ты то есть если ты делаешь то же, что делал Христос, да, и тебя за это гонят, то тогда это Христовые страдания. То есть если ты делаешь что-то, подражая Христу, проповедуешь истину, как Он проповедовал, тебя за это гонят, это Христовые страдания. Да? Делаю добро людям, а они, не понимая, боятся тебя, и за это тебя гонят. Да? Это Христовые страдания. И Христовые страдания это те, если мы подражаем Христу и за это страдаем. Да? Он говорит, тогда, если вы участвуете в Христовых страданиях, то тогда что? То тогда радуйтесь. Радуйтесь. Почему? Потому что в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. То есть придет награда за эти страдания, за Христовые страдания.
Будет конец, когда
придет. Да, будет конец этим страданиям, и вас за это Господь вознаградит. Дальше продолжает эту же мысль. Если, говорит, заслужит вас за имя Христова, то вы благословенны, блаженны, счастливы. Ибо, говорит, Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми, говорит, Он хулится, а вами прославляется. Да, тут тоже с этим ясно. 15 стих. Он говорит, только бы не пострадал кто из вас. А вот это страдание не за Христа. Да? только бы не пострадал, тоже пострадаете. Но это уже не за Христа. Как говорит из вас, кто из вас, как убийца, говорит, или вор, или злодей, или посягающий на чужое. То есть мы можем страдать за собственную глупость, жадность и греховность. Мы можем страдать за Христа. Но, он говорит, если за Христа, то тогда благословенный. Бог награждает. И прославляется Господь. Если за свои глупости, то по заслугам. А если, говорит, как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Смотрите, многие христиане не свидетельствуют о Божьей работе в своей жизни из-за того, что они говорят, мне нечем похвастаться. Вот если бы что-то Господь через меня сделал такое хорошее, великое, да, вот тогда бы я рассказал, тогда бы я похвастался. Ну, допустим, исцелил бы кого-нибудь, да, или привел бы ко Христу кого-нибудь через меня, да, или, может быть, там, я не знаю, что там еще там, ну, или освободил бы кого-нибудь через меня, да, вот тогда бы я похвалился бы, да. Но, что, тебе вообще ничего, никаких Божьих работов нет? Ну, Божьей работы никакой тебе нету. Нет, Господь не открывает. А что Он тебе открывает? Ну, как правило, мои грехи. Ну, так это же тоже же Божья работа. Понимаете? И большая Божья работа. А почему вы об этой работе не свидетельствуете? Ну, это как-то не так выглядит красиво. Но знаете, это тоже очень важная часть. Это тоже очень важная часть, когда, допустим, если человек выходит и говорит, братья и сестры, слава Господу, вот Бог через меня там исцелил или освободил какого-то человека, так замечательно, так здорово, да, и все, ой, там, аллилуйя, слава Господу, да, но я думаю, что такая же слава Богу, если кто-то выходит и говорит, братья и сестры, я вот делал непотребство какое-то, то-то и то-то, да, но Господь мне открыл это все, или и освободил меня как-то, да, или, по крайней мере, я осознал это, или же, если, допустим, я осознал что-то от Господа, Бог мне открыл, я осознал, что это неправильно в моей жизни было, да? Не делайте так, как я, пожалуйста. Это тоже слава Богу. Понимаете? И об этом тоже можно свидетельствовать. Поэтому, если на самом деле, ну, как бы сказать, это может быть не так выставляет тебя красиво, непопулярно, да, это непопулярно, потому что тогда, ну, как бы сказать, тебе никакого с этого, как это, не то что дивидендов, а ты в таком невыгодном свете выставляешь себя. Но нам-то какая разница, в каком свете мы себя выставляем. Да? Главное, что Господь прославится. А Господь прославится в таком свидетельстве? Однозначно прославится. Если до тугодумного человека, годами не доходившего, что это плохо, дошло, что это плохо, да, и он осознал это, то это большая слава Божью. И для меня это даже иногда бывает радостнее слышать, чем того удачного христианина, который что-то там кому-то сделал хорошее. И так далее. Потому что, ну, как это сказать, человек очень в этом плане материал твердый. До нас очень тяжело, чтобы дошло что-то про нас нехорошее, очень тяжело. И когда это доходит, это большая слава Божия. И об этом иногда стоит свидетельствовать. И говорить, Господь мне открыл, да, вот что так жить нельзя, как я жил. Не делайте так, пожалуйста. Кажется, что как будто бы всем это ясно и так, но. Когда ты озвучиваешь это, да, это слава Господу. Потому что это, слава Богу, в твоей жизни выявляется. Не где-то там вот под небесами, на скрижалях камнях написано там, не завидуй, да? А до тебя лично дошло, что зависть – это грех. И ты это понял, да, и ты от этого отрекся. И это уже слава Богу. Так что вот. Это в отношении того, чтобы страдание за глупость, в 15 стихе, да? И 17 стих. «И во время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если, говорит, праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явятся?» Вот таких вот два риторических вопроса, которые здесь он говорит, задает. Ну а вот давайте 17 стих разберем. Почему? Потому что очень важно, многие не понимают этого стиха, зачем это нужно. Зачем Богу судить свой народ? Да? И почему в первую очередь суд начинается с Дома Божьего? Да? Что, судить некого, что ли? Кроме нас.
Грешников полно.
Вот их и суди, Господи, что ты до нас? А нас еще в первую очередь. Понимаете? Что тут этих самых такой дефицит грешников, дефицит неправильных людей, их вот полно кругом. Еще хуже, чем мы, намного-много. А почему Слово Божьего? Как вам кажется? Есть у вас версии по этому поводу? И что? За это надо нас еще сказать. Нет, не согласен. Вот эта версия, да. Смысл того, что начинается в первую очередь Дома Божьего, это в том, чтобы на самом деле спасти Дом Божий. Господь начинает судить Дома Божьего для того, чтобы подготовить к грядущему суду. Этот принцип был одинаков и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Кстати, эта цитата «Время начаться суду с Дома Божьего» взята из Ветхого Завета, кто не знает, из пророков. Вот. И что тогда происходило? Да? То есть Господь задумал судить, допустим, народы, живущие тогда. Для этого он позволил кому-то там, халдеям из этого самого, из Ассирии, или медянам и персам усилиться и вырасти вот таких вот, ну, нахальных, жадных до чужого и загребущих людей. Почему? Потому что человечество, оно каким-то образом расливалось понемножку. Да? И вот эти вот войны, бедствия, там, нашествия, вплоть до потопа, это следствие того, что люди раскрощались все сильнее и сильнее. Именно поэтому были уничтожены народы Ханаана израильтянами. Именно поэтому было потоплено вот этот допотопный мир, да? А по причине развращенности сильной. И чтобы, как это сказать, чтобы спасти своих людей, да, он, Господь, начинал суд с них. Ну, в таком, как это сказать, заранее версии. Да? Чтобы привести в чувство и обратить к себе, допустим, тех же самых израильтян, он сначала не посылал им вот этих вот, саранчу вот эту вот, вавилонскую, да? Он там послал фараона, тот их немножко потеребил. Они перепугались, вроде начали каяться, потом фараон отступил, и они опять успокоились. Потом пришли послы уже оттуда, побрецали оружием, тоже перепугались. Но понемножку они ушли, эти успокоились и опять стали жить как раньше. Да? И потом уже только пришла та волна вот ужаса, которая смыла весь Израиль в карты. Понимаете? Что это было перед тем? Как раз вот Божьи суды, которых пророк Иеремия, если помните, предупреждает израильтян и говорит, покайтесь, если не покайтесь, то вас уничтожат. И Бог показывает, начинает вот эти суды понемножку. Он говорит, глядите, вот так вот будет. Они, вроде пронесло, и живут дальше так, как жили. Вроде опять пронесло, и опять живут дальше так, как жили. И потом попадают на самом деле под суд. Те, кто поверили в эти суды, да, они на самом деле начали слушать пророка, они на самом деле начали там серьезно пересматривать свою жизнь и так далее, и так далее. И Господь таких сохранил. Вот. Поэтому всегда перед каким-то великим бедствием, да, Господь начинает суды с церкви своей. Для чего? С народа своего, с праведников своих. Для чего? Для того, чтобы их спасти. Понимаете? Для того, чтобы их приготовить к тому, что будет, что грядет страшное и нехорошее. Сейчас началось серьезное шевеление, я имею в виду, ну, такое Божье в церквях во всех. И нет, ну, как сказать, и спокойная жизнь вот в церквях закончилась. Есть или внутренний какой-то дискомфорт, или внешний какой-то дискомфорт. Но факт то, что сегодня на самом деле церковь, она, ну, как бы сказать, вот очень так, как это сказать, пересеивается очень серьезно. Для чего? Потому что грядет что-то серьезное впереди. Мы не знаем, но Господь знает. И потому, готовя нас тем испытаниям, которые будут, серьезные испытания. Я не знаю, что это будет. Экономический кризис, может быть. Может быть, война какая-то, может быть. Может быть, какая-то катастрофа, там, ну, как бы сказать, как это называется, природная.
Катаклизм.
Да. Никто не знает, но Господь знает. И чтобы этого, ну, как бы сказать, чтобы церковь была готова к тому дню, что значит готова? Духовно готова, да? чтобы умело обращаться к Господу, чтобы умело заботиться друг о друге, чтобы умело служить друг, ну, как бы друг другу и этому миру. Да? Господь начинает как-то вот это дело расшатывать. Да? Вот эти вот, ну, как бы сказать, допускаются различные искушения, допускаются различные какие-то неустройства, допускаются какие-то различные, ну, такие вот неудобства. Для чего? Для того, чтобы пробудить христиан, кто может пробудиться, для того, чтобы они были, ну, как это сказать, для того, чтобы они бодрствовали. Потому что потом, когда придет этот злой день, церковь уже будет готова. Будет страшно, если ты не готов к этому дню. Потому что, если, ну, представьте себе, да, вот, все было хорошо, и завтрашнего дня что-то рухнуло, да, то есть, там, не знаю, там, нет страны, нет государства, допустим, или нет жилья, там, нет еще чего-то, нет работы, нет собрания, там, или еще чего-то нету, да, и вот как дальше жить, как вот, ну, как бы, за что держаться, что, куда бежать, как вообще, ну, как бы сказать, что там еще, вот к чему. Я к тому, что если это неожиданно приходит, да, и мы не готовы к этому, то тогда это беда большая. Если мы готовы к тому дню, то тогда это переживем. Это один момент. Второй момент в отношении суда, время начаться суду с Дома Божьего. Я знаю, что вы все читали, что этот мир будет судим. Да? Что не просто мир как таковой вообще, а каждый человечек, живущий здесь, на этой земле, неважно, верит он в Бога, не верит он в Бога, согласен он с его существованием, не согласен его существованием, согласен он, чтобы его судили, или не согласен, чтобы его судили, думает он про вечность, или не думает он про вечность. Вот каждый человечек будет поставлен перед Богом, перед Божьим троном, и каждому человечку зачитают о его делах, плохих или хороших. Понимаете? И каждый человечек, не готовый к этому суду, будет что? Осужден. Будет осужден на вечную погибель. Нечто похожее переживают христиане в своей жизни, обращаясь к Богу. Понимаете? Наше личное обращение к Богу начинается именно как раз вот с суда. Когда ты осознаешь, что ты погибший грешник, да? И когда ты стоишь перед Богом и понимаешь, что у тебя нечем оправдаться, совершенно нечем, да? И тогда Господь говорит тебе, еще по милости своей, вот есть мой сын, у тебя есть шанс, поверь в него, подчинись ему, делай то, что он говорит, и тогда спасешься. Вот. В нашей жизни, поэтому ну, в жизни христиан, вот этот вот последний суд уже как бы произошел по вере, ну, в духе, что называется. Понимаете? Мы уже, ну, почему он говорит, верующий в меня на суд не приходит Христос, а не верующий уже осужден? Потому что не приходит не потому, что Бог вот, ну, как делит людей с лицеприятием. Вот тех буду судить, а этих не буду судить. Ну, просто потому, что простил их, вот и все. Нет, дело в том, что тут Бог очень справедлив. Дело в том, что этот суд уже произошел над нами. В лице Иисуса Христа. Растерзанного, избитого, оплеванного и так далее, и так далее. И если мы этот суд принимаем, понимая, что это мы причина его страданий, и сораспялись ему, да, и уже умер, и мы умерли вместе с ним, то тогда на самом деле мы на суд не приходим. Почему? Потому что мы на этом суде уже были. Вот. И это тоже причина, почему время начаться суду с Дома Божьего. Когда такое с нами произошло, когда-то в нашей жизни, то есть мы это называем покаянием, мы это называем иногда обращением, как угодно. Но факт то, что это явление должно быть в жизни верующего, истинного верующего человека. Когда ты на самом деле стоишь перед Богом, понимая свое погибшее состояние, безнадежное состояние. И тогда ты нуждаешься в Спасителе, в Иисусе Христе. И Бог тебе показывает этого Иисуса Христа. Если этого нет, то тогда Спаситель тебе не нужен. Если сам пытаешься оправдаться, если сам пытаешься как-то увильнуть от этого суда, спрятаться от этого суда. А спрятаться можно по-разному, как мы знаем, да? Можно выталкивать более грешных перед собой и говорить, вот, Господи, смотри, какие они плохие. Лучше их, меня не надо, я похороню с ними еще плохую. Можно там еще каким-то образом во лжи прятаться, но не получится. Так вот.
А как же здесь сказано, 18, если праведный
да.
еле спасется, то есть уже уверовавший во Христа.
Так да, об этом же написано, что говорит, если праведный едва спасается, но. Имеется в виду, что на самом деле, что вот эта вот дорога-то, она узкая и тернистая достаточно. Понимаете? И смотря на свой опыт христианский, я так на самом деле могу полностью подтвердить эту вещь. Потому что, очень часто Господь, вот идешь как буквально по краю. То есть то глупость какая-то накроет, то какая-то еще, то какое-то искушение, то еще что-то такое. И вот, идешь буквально вот еле-еле. Как он говорит, едва спасается. То, говорит, нечестивый грешник где явится. 19 стих. И так, говорит, страждущие или страдающие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, душу свою, делая добро. Так пусть те, кто страдает по Божьей воле, полностью доверятся Творцу, он всегда верен и устремит все помыслы на добрые дела. Вот такой вот совет от апостола Петра для нас. То есть он говорит, советует в страданиях нам доверять Господу, держать Его воли, держать Его слова, Его силы. Такая вот 4 глава.